Здравствуйте, это «Хроники Донбасса» в студии Дмитрий Пальченко. Михаил Сыротенко, врач скорой помощи в Донецке. С самого начала противостояния в Донецке он оказывал медицинскую помощь раненым на местном Евромайдане, а также при захватах донецких госучреждений. Михаил был вынужден покинуть город и работу после доноса своих родственников властям ДНР.
Сыротенко Михаил Витальевич, врач скорой помощи города Донецка. Вот, работаю на скорой помощи уже более 10 лет врачом. Вот, и последние 3 года работаю в спецбригаде областного подчинения, то есть, которая обслуживает, в принципе, область Донецкую. Евромайдан для меня начался еще 30 ноября, когда я узнал, что были избиты студенты в Киеве, мы начали поддерживать инициативу киевских студентов, наверное, студентов всей Украины, которые были тогда в Киеве. Вот. 1 декабря я внимательно следил за процессом, происходящим в Киеве, вот. И созваниваясь со своими друзьями, которые тоже поддерживали Майдан в Донецке, мы решили, что будем всяческими мерами поддерживать. Вот. Сам Майдан Донецкий начался где-то в середине декабря с выступлением нескольких студентов Национального университета, которые организовали громадское объединение «Поштовх». Вот. Однако, в принципе, к самим акциям я подходил так более-менее сдержанно, поддерживал, но активную участие в этих акциях не принимал. Моя пассивность закончилась, это было 20 января, когда происходило одно из самых кровавых столкновений на Майдане в Киеве. Вот. Я в своих одноклассниках опубликовал заметку, что вне зависимости от своих политических взглядов, мы как врачи должны оказывать помощь всем своим согражданам. Вот. И просил всех, кто может, чем может, помочь киевским врачам скорой помощи, киевским волонтерам, медикам, лекарствами. За это я буквально через 2 дня поплатился тем, что был вызван главному врачу своему скорой помощи, который в ультимативной форме пытался меня запугать, говорил, что
фамилию
подаст...
можете назвать? Врача.
Малеев Александр Аркадьевич.
Каким образом он вас запугивал?
Дело в том, что я тогда находился на больничном. Вот. И были такие сведения, что я якобы поехал в Киев. Как волонтерить, как медик. Вот. И тот список, который я выложил в одноклассниках, это был список для меня, для создания моей аптечки. Как волонтера. Вот. Я спокойно к этому отнесся, но от главного прозвучали угрозы, что мои данные передадут в прокуратуру не только как подкуп больничного, но также как и призывы к неповиновению государственной власти. Вот. Хотя при моем разговоре с главным врачом я указывал, что это не ваша компетенция, что я пишу и как я пишу.
А вы призывали как-то?
Нет, абсолютно.
Вы как врач, да?
Да, то есть, что касалось скорой помощи, это было написано, что друзья, давайте поможем киевским медикам. Тяжело воспринял этот разговор, потому что главный недвусмысленно дал понять, что он это добьется любым путем, вот, и что у него есть связи в прокуратуре, и он это добьется. Вот, я вынужден был обратиться в СОС Евромайдан. Вот, спасибо ребятам, которые помогли. После того, как прибыла делегация репортеров с европейских изданий, я получил извинения от главного врача.
Куда они прибыли?
К главному врачу. Вот, они пришли в кабинет, и был у них разговор. Я, правда, не присутствовал, но как мне потом говорили, что главный извинялся. И, ну, в последующем он и передо мной тоже извинился.
То есть вас не уволили?
Нет. Единственное, он попросил не выставлять на показ свои политические взгляды, на чем мы и сошлись. Я также и работал, то есть никаких увольнений не последовало, никаких репрессий, слава богу, не последовало. Вот, работал, как и работал. В принципе, все шло тихо, спокойно. Вот, были эксцессы на Донецком Майдане, но они были довольно-таки локальными, то есть забрасывали кое-кого яйцами, кое-кого обливали зеленкой, но до рукоприкладства какого-либо дела пока что не доходило. Основные акции начали проходить в конце февраля, когда уже был, в принципе, повален победа Евромайдана, вот, однако в Киеве это была победа, у нас был как раз самый разгар. Вот. И тогда начали проводить, как раз это как аннексия Крыма пошла, вот, и наш Донецкий Евромайдан начал проводить акцию в защиту целостности Украины. вот, под девизом «Единая Украина». Вот, у нас собирались акции уже многочисленные, от 1,5 до 5 тысяч человек каждый день. Вот, и тогда, да, уже мы дежурили, официально дежурили, как врачи скорой помощи, на вызовах, на этих акциях. Вот. В принципе, акции сопровождались выкриками противниками Майдана в сторону евроинтеграторов. Вот. Опять же, но тогда уже начались более-менее серьезные беспорядки, то есть кидали петардами в толпу, кидали камнями, были уже начинали приходить пострадавшие. То есть приходилось обслуживать и пострадавших, однако это было также не сильно значительные повреждения. Легкие ушибы, которые не требовали госпитализации. Самый страшный митинг произошел у нас 5 марта 2014 года, когда на поддержку целостности Украины собралось около 10 тысяч сторонников Украины. Против, наверное, 15-20 тысяч было противников. Вот, там были эти тушки. Были кордоны милиции, мы просили нас разъединить, чтобы... Самое главное, что на этот митинг мы Евромайдан подавал заявку на проведение этого митинга. Наша заявка была принята, но также была принята на то же место заявка антимайдана. То есть явно
Власть.
власть делала все, чтобы было какое-то столкновение. Волей судеб я как раз в тот день был дежурным по скорой помощи. Я не участвовал в митинге как сторонник евроинтеграции. Мне дали адрес как на выезд на чергование сопровождения митинга.
Выполняли свои профессиональные.
Да, как врач. Вот. То есть мы всегда в таких случаях ставим свою машину, и бригада всегда находится в том месте, где нас видят абсолютно все. Вот. Но мы не имеем права не проявлять никакого участия в данных митингах. Ни за какую сторону. В принципе, так оно и было. Стояли, люди подходили, спрашивали, почему скорая стоит, боялись, многие боялись провокаций. Вот. В принципе, мы тогда и состоялись первые провокации.
Расскажите про 5 марта, вот скажите, самое
Вот
страшное.
самое страшное было в том, что, значит, так как народу было очень много, к сожалению, скорая, я дежурила одна моя бригада. Вот. Но, в принципе, по закону даже мы не должны были дежурить одной бригадой на такое большое количество населения, которое собралось в этот момент. Вот. Я подошел к начальнику сотрудников милиции, которые руководили данным обеспечением порядка, спросил, какой распорядок. Он мне сказал, что 5 минут еще постоят и будут расходиться. Мы, сотрудники милиции, живым щитом их прикроем, они выйдут на отдаленное расстояние от противников и разъедутся по домам. Вот. Однако, буквально через минут через 10 со стороны антимайдана начали надвигаться тетушки, то есть парни такой криминальной внешности, лысые многие. Там было много кавказских лиц, много было явно
Не местных.
не местных,
То есть вы
потому что,
донецкий человек, можете сказать, что это были не местные люди.
да, потому что, как и потом они, в принципе, говорили, а мы не знаем даже, где мы находимся, то есть ни улиц, ничего. Вот. Надвигаться, милиция спокойно, один кордон милиции разошелся, второй кордон, третий пытался типа делать вид, что он их останавливает. Вот, начали закидывать петардами, камнями, пошли первые жертвы. Вот это разломленные головы были, удары камнями по голове. Вот. В последующем кордон милиции был полностью сметен. Вот. К этому времени уже начали подвигаться другие бригады скорой помощи, потому что пострадавших очень много было. Вот.
Вам как по людей подносили, как это
Мы в таких
происходило?
случаях по нашим законам, по законам, по которым работает скорая помощь, мы обязаны были покинуть, отойти на безопасное расстояние. Так я и сделал, потому что, чтобы не подвергать опасности бригаду и себя в том числе. Вот. Нам подносили людей, да. Вот. Кто сам прибегал, кого милиция подносила. Вот. Моему коллеге буквально в 5 метрах от меня поднесли как раз первого официального погибшего, это Диму Чернявского, студента Национального университета, активиста. Вот ему было 18 лет, у него было ранение подключичной артерии, он погиб на месте. На живое ранение. Вот. В принципе, его поднесли, там удар был профессиональный, там сделать ничего невозможно было. Я лично обслуживал еще четверых пострадавших. Как правило, это проломленные головы. Проломленные
А
головы.
чем они ломали? Они были вооружены, эти тушки
Значит,
чем-то?
камни, биты и металлические обрезы, палки.
Милиция никак не пыталась их разоружить.
Она их отгоняла, ну, так. То есть, если явно
А
видит, я
спецсредства не
не,
применяли?
спецсредства были, газовые баллончики у тетушек.
А у милиции она никак не
Нет.
подходит? То есть милиция показала свою полную некомпетентность в этом 5 марта в Донецке?
Да, и официально, опять же, официально было один погибший Дима, вот, но неофициально наши ребята рассказывали, что еще два трупа было, которые просто милиция не допустила до них. Они явно были без признаков жизни, типа милиция объяснила, что медицинской помощи они не нуждаются. Вот это было 5 марта. После этого активисты Евромайдана Донбасс не собирали людей.
То есть
Люди
вы поняли, что опасно просто для
очень
жизни.
опасно для жизни было. Вот. Люди пытались, люди настаивали. Было после этого еще два митинга. Один митинг был возле стадиона Олимпийский. Просто хотели собраться, пройтись по Артема с флагами Украины, в поддержку Украины. Но, опять же, как только собрались люди, прибыли тетушки, вооруженные милицейскими дубинками и щитами беркутовскими. Самое интересное, что после этой бойни, опять же, была бойня, но митинг был более организован. Ребята практически все успели скрыться. Кто в магазин забегал, просил закрывать двери. Кто, вплоть до того, что даже в квартиры забегали люди. Люди спасали. После этого наши дежурства заключались в том, что в начале апреля был захват обладминистрации, захват областного СБУ. Вот. По городу начали ходить люди непонятной внешности, но с оружием. Уже явно видели мы, что это были пистолеты. Кое-кто и с автоматом ходил.
Милиция никак не реагировала.
Пока нет, никак. А где-то 7 апреля, значит, это был первый большой митинг сторонников политики Путина, скажем так, ухода в обладминистрацию, ну, как раз и был захват тогда обладминистрации. После этого они пытались делать наподобие Киевского Майдана, шины подвозили и не расходились. Мы начали дежурить, скорая помощь начала дежурить на этой площади. Вот. И буквально дня через два, у меня график тогда был насыщенный работы, я дежурил сутки через сутки, буквально на второй дежурство я заметил, что милиция спокойно делится и спецсредствами, то есть и бронежилетами, и касками. У кого-то уже появлялись и автоматы, более так открыто.
Вы имеете в виду вот этим сторонникам Путина, да?
Да. Вот. Сотрудники милиции, не скрывая, заходили в здание облисполкома, где был штаб этих сторонников. А все эти прихильники, они свободно носили оружие, говоря, что
А
милиция на нашей стороне.
вы не захотели покинуть город вот в такой ситуации как-то? Или продолжить? Вы решили продолжить борьбу или
Нет,
наблюдать все?
борьбу я в любом случае не стал бы продолжать, потому что это уже довольно-таки серьезно было. Опасность своей жизни, жизни своей семьи. Вот. Мы тогда со сторонниками Евромайдана договорились так, что мы уходим на пассивную борьбу, то есть сообщаем, собираем сведения нужные, которые послужило бы, было бы необходимое для киевских властей, для украинских властей, истинно украинских властей. Вот. И ведем пассивное наблюдение.
Фиксировали
Фикс,
нарушения.
фиксировали, по возможности фиксировали нарушения, собирали информацию о где, сколько оружия, какое оружие, как его подвозят. Ну, такие разведданные собирали. Вот. Но активно не активничать никуда мы договорились, что
Против
уже не
вооруженных людей
будем.
куда?
Нет, абсолютно. Да даже не вооруженные. Вот у меня был случай на скорой, когда мы дежурили, опять же, на этой площади. Я, так сказать, разоружил одного тетушку, у которого был металлический прут длиной где-то 1,20 м и весом 10 кг, наверное. Вот, то есть это химически стойкая труба, видать, была. Вот. Ну, я еле в руки поднял, потому что я думал, что если по голове дадут, то ни каска, ничего не спасет. Кстати, по поводу обеспечения скорой. Мы после митинга 5 марта просили руководство обеспечить нам безопасность, хотя бы выдать те же каски. По приказу, по которой работает скорая, в одежду, в форменную одежду ходит не только костюм, но также, как и оказывается, каска. Но каски мы не получили. Я обратился в Евромайдан Донецк СОС с просьбой помочь нам касками. Вот отозвались некоторые народные депутаты и выделили деньги. Нам, мы лично, то есть, ну, мои друзья по Евромайдану закупили эти каски, я передал в скорую, и после этого мы уже выезжали в касках. По городу начали расти блокпосты, вот, начали тормозить. Вот. Мне пришлось убрать всю украинскую атрибутику с машины. Начали более серьезно рыскать по машинам, проверять. На законные требования сказать, кто они такие, они отвечали просто клацанием оружия. И уже, по сути, власти не было никакой.
У кого оружие, тот и прав.
Тот, да? И прав, да. Я уже начал бояться за свою жизнь, но, в принципе, пока бросать скорую помощь, я не думал так, уже дождусь до первого выстрела, так сказать. Попросил бронежилет. У нас были координаторы службы Евромайдана, то есть друг друга мы не знали. Вот, то есть через определенных
для
людей. Да, определенная система конспирации была. И звонит мне человек, представляется, что он на такого-то человека. Вот, по поводу предоставления мне бронежилета. Вот. Спрашивает, зачем мне. Я объясняю, что такая ситуация, я на скорой работу выезжаю, на разные случаи, ночью бывает. Ночью что же выезжаем. Говорит, я предоставлю жилет тебе, лично тебе. Говорит, но знаешь, что мы, то есть Донецк СОС Евромайдан подходил к главному врачу областной станции, областной службы скорой помощи. Он сказал, что наши люди, то есть скорая помощь на огнестрелы выезжать не будет.
Еще раз фамилию вот этого. Вот.
А это уже Онищенко говорил.
И это так и было? Или?
Нет, ну а как скорая не выйдет на огнестрелы? Все-таки конечно, будет выезжать. Выезжали. Вот, после, и уже где-то в июне, да, началось, в июне мы уже видели, заходила техника, то есть уже БТРы появлялись в городе, вот, и работа с каждым днем становилась все труднее, страшнее для своей безопасности. Периодически уже появлялись вызовы по поводу огнестрельных ранений. Но опять же, в большей степени это были огнестрельные ранения по неосторожности, потому что это были пацаны от 15 до 18 лет, как правило, наркоманы, либо алкоголики, ну явно асоциальный элемент, который хизувался за этим своим оружием, вот, и мог, ну, такой род ранений, как при неосторожном обращении с оружием. То есть не кто-то в кого-то стрелял, а сам он в себя стрелял, в принципе. Вот. Были, конечно, случаи, когда стреляли сами себя, типа самострелы, но для того, чтобы уйти, потому что были запугивания, что если ты взял оружие, ты уже должен стоять до конца. Вот. И был у меня хлопчик, который 18-летний, говорит, что я настоялся уже на три пожизненных заключения. Вот. С украинской стороны, и меня расстреляют в те же ДНРы. Ну, пытались как-то таким людям помогать, ложить в больнице их.
То есть были люди, которые
хотели уйти, но им не, ну, по каким-то... Мы не лезли туда, потому что это было довольно-таки опасно. Как раз в этот момент произошел захват Лесанупра, есть такое управление. Это раньше лечили партфункционеров там. Теперь он был предоставлен чернобыльцам. Хорошее такое управление, там хорошие палаты. Боевики захватили. Был вооруженный захват здания для лечения пострадавших в Славянске, когда как раз уже бои в Славянске были. Вот, их вывозили сюда.
В Донецк,
да. Того, что я был свидетель, нас вызывали в этот Лесанов, к нам выходили вооруженные боевики. Вот, и, значит, говорили, что нам надо делать. То есть неподчинение. Это было, ну, в принципе, как, слава богу, такого у нас не было. Мы все подчинялись, конечно, но сказали, что в случае неподчинения расстрел. Вот.
То есть скорая помощь обслуживала боевиков?
Обслуживали, получается. Да. Потом начался захват машин, то есть, опять же, слава богу, не в моей бригаде, но, опять же, в моих коллег, моих друзей. Стояли, было даже так, что приезжали на адрес, а с адреса уже шли пешком. Потому что приходили боевики и захватывали, нам надо ваша машина, все. Очень тяжелый захват областной милиции. Вот как потом выяснилось, это когда уже был освобожден Краматорск Славянск, когда основная часть боевиков со Славянска перетянулась в Донецк, они там что-то не поделили, был захват областного управления МВД. Я тогда обслуживал тяжелого ребенка с инсультом, и мне по рации срочно бросать все, вот, срочно бросать все, выезд на областное управление МВД, там перестрелка, очень много раненых. Вот. Когда мы подъезжали, нас сотрудники милиции встречали. Вот. Управление было все занято боевиками. Они и на крыше сидели, и в окнах с автоматами. И мы пытались во двор заехать, нас не пустили. Хотя слышно было, один боевик другому кричал, здесь около сотни раненых. Мы подобрали девушку, сотруднику МВД, с огнестрельными ранениями. Там груди был, грудной клетки, живота, ног. Вот. Начали вести в областную травматологию. И она нам мне рассказала, что когда эти боевики ворвались в здание, людей, рабочий день, областное управление, людей очень много, то мужиков они повалили на пол лицом, сказали лицом в пол, а женщин типа уходите отсюда. И когда они начали уходить, они просто по спинам начали стрелять. У нас за месяц покинула скорую помощь около 8 врачей и 20 фельдшеров. Сразу рассчитались и уехали. Я оставался, работал. Вызовов стало очень мало. Жили мы напряженно. Вот, спать ложились. Всегда было возле кровати. Я спал, ну, лето, жара. Вот, ну, возле кровати всегда бронежилет стоял. И сумка, чтобы в случае чего, ну, вскочить и убежать. Вот. Ну, а заставило меня покинуть Донецк не так работа даже, как предательство близких родственников, которые начали угрожать себе. Угрожали написать в соцсетях и в службу безопасности ДНР наши координаты. Ну и мы, буквально я должен был выходить на дежурство и решили, что уже небезопасно просто находиться в городе.
Приняли решение
Да,
покинуть.
мы моментально, буквально в течение 5 минут собрались и уехали. Сначала, слава богу, было освобождено уже, север области был освобожден. Мы поехали к нашим друзьям в Щурово, остановились там, но все равно тяжело, морально было тяжело. Сейчас, дай бог, начинаем. Лично я и моя семья, мы уже начали как-то привыкать к мирной жизни в Краматорске. Теперь только молимся за наших лосов, чтобы они побыстрее Донецк взяли.
Это були хроніки Донбаса. Общественне радіо. Слухайте, думайте.
Програма «Хроніки Донбасу» на громадському радіо підтримана канадським фондом місцевих ініціатив.